Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашей гостьей будет керавница громадского объединения «Отпочинок у вёсцы» Валерия Клецунова. И она отримала одну из двух сёлетних премий у американского фонда «Евразия» для лидеров громадянской супольности и бизнесу в краинах СНД. У бліц-аналізі аглядальнік газеты «Наша Ніва» Змітер Панкавец разважає, ці мають сенс щоденні акції для визволення політв'язнів. Нагадаю, що у Менску 24 години на сутки працює телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт події у Білорусі і світі. А зараз Алена Радкевич з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Дмитрий Вус, былый кандидат у президента Беларуси, починає кампанію за перегляд виборчого законодавства. Головная мета – зробить прозрыстым и контролеванным подлік бюлетеню.
Кандидаты в президенты и доверенные лица, кандидаты в депутаты национального собрания, кандидаты в депутаты местности имеют право направлять своих представителей в участковые комиссии с правом быть членом участковой комиссии. Независимые люди в комиссии, которые будут считать бюллетени, которые будут подписывать бюллетени со своей обратной стороны, будет контроль за бюллетенями.
Миколу Статкевич у шкловской колонии наведал адвокат. Вязень по-ранейшему працуя на лесопилце. Жонцы Олеся Беляцкого отмовили у спотканні с мужем. У Павла Северинца з'явилися шансы для переводу на хатнюю химию.
Перспективы-то есть выйти. Я бы сказал 50 на 50.
Акция солидарности с политвязнями у Менску у пятницу не отбылася. Национальный банк протягивает административное регулирование курсу. Юридичным особам и индивидуальным предпринимальникам заборонено иметь несколько валютных рахунков. Александр Лукашенко встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Сёлета Лукашенко побывал с официальными визитами у Туркменистане, Казахстане, Катары и Таджикистане.
Вот этот вектор, фактично, говорка идет только про авторитарные страны Центральной Азии и так само специфичный режим арабский, он свидетельствует про то, что демократичные страны фактично не разглядают белорусского официального лидера как партнера, с которым можно вести некие политические дочинения.
Суд отмовился выкликать в якости сведков спецназовцев, которые 12 красовика затримливали меркованных террористов Ковалева и Коновалова. Берастейского правооборонцу Романа Кисляка оштрафовали за одиночное шествие и рассказ Минакам про политвязню.
Вы на хвалях Радио Свобода. Подеи пятницы оглядала Алена Радкевич, а зараз некоторые из них больше подробязно. Дмитрий Вус, былый кандидат у президента Беларуси, починая кампанию за перегляд выборчего законодавства. И он лечит, что без этого зарабить будущие выборы у Беларуси прозрыстыми и свободными немахчима. Тему протягивая Владимир Глот.
Дмитрий Вус сегодня поведомил Свободе, что змены в выборчий кодекс уже подрихтованы. Головная мета – зарабить прозрыстым и контролеванным подлик бюллетеню. Тому пропонуется наступное.
Кандидаты в президенты и доверенные лица, кандидаты в депутаты национального собрания, кандидаты в депутаты местности имеют право направлять своих представителей в участковые комиссии с правом быть членом участковой комиссии. Независимые люди в комиссии, которые будут считать бюллетени, которые будут подписывать бюллетени со своей обратной стороны, будет контроль за бюллетенями.
Дейное законодавство предугледжвае магчымасць уносіць змены ў выбарчы кодекс, констатуе сакратар Центральной выборчай комиссии Миколай Лазавік.
Для того, каб ажыццявіць законотворчую ініцыятыву грамадзян, патрэбна, па-першае, зарегістраваць ініцыятыву группу и тое пытанне, якое будзе уноситься на разгляд парламента. Ну а далей ініцыятыўная група збірае подпісы і калі атрымае неабходную падтрымку, уносіць гэты законопроект у парламент. А у парламенте ён разглядаецца ў звычайным парадку. Можа быць прыняты, а можа быць і адхілены.
Дмітрий Вус скажа, што яго каманда мае намер сабраць не меней за 100 тысяч подпісаў дзеля таго, каб дамагчыся змены выбару законодавства.
Уже по регионам назначены представители, которые по областям будут заниматься, по районам. Ну, практически уже больше тысячи человек, я думаю. Команда, которая которая собирала подписи, когда кандидатом президента был, она осталась, сейчас увеличивается за счет других кандидатов, которые подключатся к работе, и люди, которые непосредственно не безразличны к своей стране.
Меж тем, 18 кастрычника Александр Лукашенко уже обмерковал планы проведения выборчей кампании 2012 года у Палату представников со старшиной ЦВК Лидией Ярмошиной и заявил про недопущальное изменение выборчего законодательства. Лукашенко тогда сказал: «Я б не стал разглядать варианты, як одна сегодня некоторые потребуют ломки выборчего законодательства. Это абсолютно непримально напередодні политической кампании». До речи, у студені 2012 года заканчиваются полномочия теперішнього складу Центральной выборчей комиссии. Згодно с законодавством, до этой даты повинно быть названное прозвище усіх 12 сталих сябров комиссии нового складу.
Рассказывал Владимир Глот. И более информации про инициативу былого кандидата в президенты Дмитрия Уса на нашем сайте у интернете.
Сустрэнемся у интернете.
www.svoboda.org.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Svoboda.org. Целый свет.
Запрошаем.
28 кастрычника на питанні наведнікаў нашага сайту адказаў прэсавы сакратар ініцыятывы «Еўрапейская Беларусь» былы палітычны вязень Александр Атрошчынкаў. Вось як ён пракаментаваў прапанову часова прыпыніць акцыі салідарнасці з палітвязнямі як малалікія і неэфектыўныя.
Ну, ведаеце, мы б усе хацелі, каб кожная акцыя была вельмі шматлікай і пажадана без затрыманняў, але мы мусім працаваць там, дзе знаходзімся і з тым, што мы маем. Безумоўна, кожная акция поспяховая ці не мусіць даваць некі плён, некі досвід, каб наступныя акцыі былі больш паспяховымі. Што тычыцца мараторыю на акцыі, то я не думаю, што гэта магчыма. Акцыя адбываецца не таму, што гэтага хочуць палітычныя лідары ці не хочуць. Існуюць аб'ектыўныя прычыны, чаму гэтыя акцыі адбываюцца. Тэма палітзняволеных у Беларусі гэта вельмі балючая тэма, тое, што адбываецца з імі гэта. Это гуманитарная катастрофа, и эти акции будут отбываться у любым выпадку, хочет это лидеры, а не хочет. Задача политических лидеров в этот момент, лидеров оппозиции, сделать все для того, чтобы самоохвярование и мужность людей, которые удельничают в акциях, не была марная.
Говорил прессовый секретарь инициативы «Европейская Беларусь» былый политвязень Александр Атрошчынкаў. Цалкам ягоны онлайн на нашым сайце ў інтэрнэце svoboda.org і запіс яго прагучыць у нашым вечаровым эфіры ў суботу. Прадстаўнікі кампаніі «Еўрапейская Беларусь» заявляюць, што акцыі салідарнасці з палітвязнямі працягнуцца, у тым ліку на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Але запланаваная на пятніцу акцыя салідарнасці там не адбылася. У цэнтры Менску быў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Запланаванная акция солидарности с политвязнями не отбылась. На площади находятся несколько женщин, которые собираются идти далее до Червоного костела, где ладятся молитвы за политвязнев, за Беларусь. Это студенные молитвы. И сегодня им сказали, что там будет больше людей. И вот на дороге мы зашли на Кастрычніцкую площу. Однако активистов, которые протестовали, на площади нема. И как бачно, что до этого дня снова рыхтовались улады. Тут люди у цивильным, милицейские автобусы, микроавтобусы без номерных знаков, автозак. Все как звичайно. Словом, вся Кастрычніцкая площадь находится под пильным наглядом супрацовников милиции.
На Кастрычніцкай плошчы ў Менску наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Тым часам прыйшло паведамленне, што ў Менску затрымалі Юлю Сцяпанову, удзельніцу акцыі салідарнасці ў метро 26 кастрычніка. Паводле сяброў дзяўчыны, ў пятніцу яе запрасіў у міліцыю участковы, ад таго часу звестак пра Юлю Сцяпанову няма. Тыя ж крыніцы паведамляюць, што міліцыя нібыта ходзіць па кватэрах і шукае ўсіх удзельніц акцыі салідарнасці з палітвязнямі, якая адбылася 26 кастрычніка на чыгуначным вакзале і ў менскім метро. А як паведамляюць з руху за свабоду, у пятніцу ў Менску быў затрыманы актывіст руху Зміцер Андрэйчук, які расклейваў на прыпынках плакаты з фотаздымкамі шэсця і мітынгу ў Курапатах у 1988 годзе.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці мають політичний сенс щоденні акції для визволення політв'язнів? Як може оцінити пропанову Андрія Дмитрієва накласти мораторій на нешматлікі і неподрихтовані акції протесту? На гэтае питання Віталя Циганкова отказує глядальник газети «Наша Ніва» Дмитр Панковец.
На гэтым тыдні фактычна штодня на Кастрычніцкай плошчы Менску, да і зрэшты в іншых рэгіёнах Беларусі адбываліся нешматлікія акцыі за вызваленне палітвязняў. Вынікам акцыі звычайна было затрыманне іхніх удзельнікаў, але на наступны дзень зноў некалькі чалавек, літаральна некалькі чалавек выходзіла на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Зараз ідзе сярод апазіцыі вялікая дыскусія на гэты конт. Як вы лічыце, ці можна сказаць, што гэтыя акцыі яшчэ маюць нейкі палітычны аспект, палітычны сэнс, яны дапамагаюць вызваленню палітвязняў, ці яны ўжо ператварыліся чыста ў такі маральны чын выказвання людзьмі сваёй маральнай пазіцыі?
Гэта хутчэй мае нейкае сімвалічнае значэнне для тых палітвязняў, которые знаходзяцца за кратамі, а магчыма для іхніх сваякоў, тое, што пра людзей не забываюцца, тое, што людзей памятаюць, і ёсць такія людзі, которые гатовы выходзіць на плошчу, дзеля іх гатовы ахвяраваць от свой власны свабоды на них, не на такі доўгі час, а на суткі, але ідуць на гэта, і гэта вот такое значэнне мае. Натуральна, што большае значэнне прыкладнога, што гэта можа паўплываць на вызваленне палітвязняў, то наўрад. Ці ёсць сэнс выходзіць кожны дзень? Хутчэй не, магчыма, это таксама варта было б перавесці ў фармат штотыднёвых акцый. Гэта было, напэўна, і лепш для саміх актывістаў, для іх, можа быць, меншых арыштаў у колькасці, для большай, можа, ўсё-такі шматлікасці, калі пра такую можна ўвогуле казаць, пра акцыі, которые праходзяць у 20-30 чалавек, дзе збіраецца.
Ідзе зараз дыскусія, в тым ліку, сярод апазіцыйных палітыкаў на гэты конт, і публічна сваё меркаванне выказаў намеснік кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыев, які заявіў, што зараз варта было б накласці мараторый на такія нешматлікія акцыі, каб рыхтавацца да больш значных і больш масавых. Як вы ставіцеся да гэтай ідэі? Ідзе гарантыя, што калі зараз накласці мараторый, то наступная акцыя сапраўды атрымаецца больш масавай? Вот да народнага сходу рыхтаваліся даволі доўга, і яна масава не атрымалася.
А, ну так, як я зразумеў, што Андрэй Дмітрыев меў на ўвазі, гэта менавіта з прычыны малалікасці народнага сходу. Але накладваць нейкі мараторый тут абсалютна не выпадае, калі асабліва гэта ініцыятыва, магчыма, ідзе знізу. Напрыклад, выпадак, который здарыўся на гэтым тыдні ў Барысы, калі супрацоўнікі жыллёва-камунальнай гаспадаркі выйшлі сваімі патрабаваннямі, атрымалася забастоўка. З гэтага ўсяго, нечага падобнага, можа ўтварыцца таксама вулічная акцыя, і забараняць мы не выпадае ніяк. А тым больш ёсць такія знакавыя для апазіцыі дні, як 25 сакавіка ці 26 красавіка, калі заўсёды адбываліся вулічныя акцыі, хай як сёлета не вельмі шматлікі. Тут нельга накладваць ніякія мараторыі на такія мерапрыемствы. Яны важныя таксама з такого сімвалічнага значэння, што апазіцыя ўсё ж такі ёсць, што ёсць людзі, которые гатовы выходзіць на плошчы, ёсць людзі, которые гатовы абараняць свае правы.
Бліц-аналіз свабоды.
Глядальнік газеты «Наша Ніва» Дмітр Панковец разважаў пра сэнс штодзённых акцыяў дзеля вызвалення палітвязняў. Гэтай жа тэме будзе прысвечана перадача «Праскі акцэнт».
Якое значэнне маюць акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, якія адбываліся на гэтым тыдні? Ці важнае для беларусаў пытанне вызвалення палітвязняў? Чаму цяперашні крызіс не спарадзіў масавых пратэстаў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, публіцыст Сергей Дубавец і блогер Дмітрый Саёнак.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. Нагадаю таксама, што ўсе нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце свабода.орг. Александр Лукашенко знаходзіцца з трохдзённым афіцыйным візітам у Таджыкістане. Ён правёў перамовы з прэзідэнтам гэтай краіны Эмомалі Рахмонам, наведаў некаторыя прадпрыемствы і мясцовыя славутыя мясціны. Дзяржаўныя медыі Беларусі называюць гэты візіт знакавым і заяўляюць пра новыя амбітныя праекты. Між тым, двухбаковы гандаль з Таджыкістанам нязначны нават па беларускіх мерках, паведамляе Валер Каліновскі.
Александр Лукашенко пасля абдымкаў з Эмомалі Рахмонам павітаў ганаровую варту на таджыцкай мове. Журналіст телеканалу ОНТ у репортажі з місця подій зауважив, вітання президентів вийшло за протокольні рамки, відчувалося, що їх зв'язує звичайне чоловіче сябровство. По виніках візиту Олександра Лукашенка в Таджикистан підписані шерех двобокових документів, у тим ліку програма супрацовництва до 2020 году. Олександр Лукашенко заявив про однолькове з керівництвом Таджикистану підходи до заховання соціально-політичної стабільності і відстоювання інтересів на міжнародній арені. Лукашенко пропонував Таджикистану поудільничати у приватизації Барановицького бавовняного комбінату, а проча того білоруський бок сподівається поширить продаж у Таджикистан автомобільної і сільськогосподарчої техніки, а так само взяти удел у національних програмах по розвитті Таджикистану. На сьогодні штогодовий товарозворот поміж країнами складає всього коля 50 мільйонів доларів. Білорусь продає в гэтую країну трактори, меблю і ліки, а купляє там бавовну і сухофрукти. Дипломатичні відносини поміж Білорусію і Таджикистаном були усталяваны у 96-м годі. Білоруське посольство в гэтай країні з'явилося тільки сьоліта. Таджикистан – бедная країна. Середній заробок сьоліта тут упершыню перасягнув 100 доляров. 60% валового внутреннего продукту країни складають переводи на родиму таджикських гастарбайтерів. На этом тле тяжко различивать на некий плен визиту Лукашенко в Душанбе, меркует минский политолог Александр Класковский.
Что ж, тычется перспектив, то, ведаете, вот той самый Таджикистан, это вельми бедная краина, это краина далекая от Беларуси. Мы оттуда не отрываем ни передовых технологий, ни так далее. А коли сбывать продукцию белорусских индустриальных гигантов, тишир спожил, состарелый, может, там и купили, але грошей прахуя.
Сьогодні, після початку свого четвертого президентського терміну, Олександр Лукашенко побував з офіційними візитами у чотирьох країнах – Туркменістані, Казахстані, Катарі, Таджикистані.
Розказував Валер Каліновський. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич і нагадаю некоторі основні події п'ятниці. Дмитрий Вус, былий кандидат у президенти Білорусі, почав кампанію за перегляд виборчого законодавства. Головна мета – зробити прозристим і контролюваним падлік бюлетенів. Суд відмовився викликати у якості свідків спецназовців, які 12 красовіка затримлювали меркованих терористів Ковальова і Коновалова. Берастейського правооборонцу Романа Кисляка штрафували за нібито одиночне шестя і розказ мінакам про політв'язнів. Національний банк протягує адміністраційно регулювати валютний курс. Юридичним особам і індивідуальним предпримальникам заборонено мати некілька валютних рахунків. Поводле офіційної статистики, середній заробок у Білорусі тепер 2 мільйони 260 тисяч рублів. Як ви оцінюєте гэтую лічбу і ці довіраєте таким звісткам? З гэтыми питаннями наш корреспондент звертався до гарадзенцаў.
Средний заробок каля мільйону. Я не ведаю этих данных и не ведаю, откуда они. Коли на самой справе 2 мільйони, то я не ведаю, конечно. Просто по-разному можно лечить. За все треба ведать, як это лечили, наприклад, як робилася выборка, какие организации брались для этого.
С моей зарплатой не соотносится, конечно. Ну, меньше я миллион получаю. Кто-то больше получает, кто-то меньше. Ну, естественно, что это ненормальная зарплата. Ходишь, только смотришь, а купить ничего не можешь, потому что приходит обходиться наименьше. Поэтому, естественно, что зарплата должна быть выше, но где ее взять?
На нынешнюю жизнь мало. Это мало.
Но вы зарабатываете 2 миллиона, это больше, чем меньше? В какую категорию?
Немножко больше, чем 2 миллиона. Да. Ну, это мало сейчас.
Ну, я вугли не зарабатываю, бо працу стратил. Но заработок 2 миллиона 200. Мне сдается, это трохи статистичный ход пиаровский, якісь, бо по сутности усе, большинство, львиная доля предприемства, 90% может быть, вони пропонують заробок от 900-890 до 2 мільйонів 200 тисяч. І не вище, мать.
Ну, якраз середнє все і є. Ну, у кого у мене нормально. Якраз немного вище, ніж 2 мільйони.
Ну, у мене виходило 2 мільйони за зарплату. Ну, по цих цінах вже явно не то, що раніше. Якщо раніше було там тисяча, виходило тобі доларів, то зараз піде 300 доларів. А ціни то на все обувало.
Ну, ми добре відомо, що хто працює у культури, наприклад, отримують мало. Але
гроші. І хто працює в шпиталях різних, так, і в школах, то шкода, що люди, які віддають себе дітям, здоров'ю нації, культури нації, такі малі гроші отримують. Може, можливо, який-небудь там, хто директор якогось буйного підприємства, але їх не так шмат, тих директорів. Я не веду, як так складається, що так середня ця цифра, откуда вона береться. Але шмат, хто мало отримує, шмат людей.
Наверное, вряд ли, не знаю, меньше. Ну, я сколько вот поменял, 1 000 000 где-то заработок, 1 200 000. Ну, знаете, это небольшой заработок еще, на прожитие это мало.
Говорили люди на городенских улицах. А вы сами можете выказаться на конт любых темов 266-39-52, аутоотказник у Менску працуя без перепынку.
Орши Геннадий Збуржинский. С 1 января 2012 года мы вступаем в единое экономическое пространство. Ну и поскольку вступаем в это пространство экономическое, в единое, значит, по заявлению вице-премьера Румаса, мы должны выровнять цены, ну, на продовольственные, промышленные товары у нас в Белоруссии в сравнении с ценами в соседних странах. Ну, в первую очередь, конечно же, с Россией. Конечно, это вроде неплохое, собственно говоря, пожелание, но вся проблема в том, что здесь есть один нюанс, который имеет важное значение. Ни слова не говорится о выравнивании заработных плат, пенсий, пособий и тому подобное. Ну, для примера я вот хочу сказать, собственно говоря. Мой брат живет в России, в Перми. Его пенсия 12 тысяч рублей. По курсу белорусского рубля российский рубль стоит 282 белорусских рубля. И если перевести его 12 тысяч, то получается, что он получает пенсию в пересчете на белорусские рубли 3 миллиона 360 тысяч. А я с нынешним повышением в ноябре месяце получу 1 170 тысяч. То есть моя пенсия в 3 раза ниже его. Он работал всю свою жизнь простым токарем. Возникает вопрос, так как же мы будем жить в таком едином экономическом пространстве с совершенно разными материальными возможностями?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радио «Свобода» в эфире «Выники дня». Павел Северинец оценивая свои шансы на конпераводу на так званую хатнюю химию як 50 на 50. Миколу Статкевича у шкловской колонии наведал адвокат. Гэтыя ды и іншыя новины белорусских политвязняў Ина Студинская.
27 кастрычніка ўвечары атэстацыйная камісія спецкамендатуры ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну вынесла рашэнне, што Павел Севярынец, які адбывае пакаранне на хіміі, стаў на шлях выпраўлення. Дапамаглі станоўчыя характарыстыкі з працы і цёплае стаўленне вяскоўцаў і святара. Фермер Анатоль Тарасевіч, у чыёй аграфірме Бардо працуе Павел Севярынец, кажа:
«Хорошы хлопец. Отличный хороший хлопец. Вопросов нету. У нас такого работника не было. Видите, он сменник. Ему здесь просто надо быть. А так, я бы такого работника взял бы и платил бы двойную зарплату. Ответственный, совестный, хорошо помогает».
Павел Северинец отбыл тротину термину. У таких выпадках, коли нема заувагов, звычайного химика переводят на так званую хатнюю химию. Сам Павел таким чином оценивает свои шансы вернуться у родный Витебск.
Перспективы-то есть. Выйти. Я бы сказал 50 на 50. Думаю, что зараз, коли когось будут выпускать, то Бондаренко, у него саправды тяжко со здоровьем. Молимся за его, переживаем, каб его в первую чергу. Ну и за то, каб саправды тые политвязни, які застались еще, и Беляцкий, и Аутухович, и анархисты Дашкевич с Лобовым, каб смогли выйти яны. Потому что им-то тяжей.
Вольга Бондаренко у пятницу наведала департамент выконания покаранню. У наглядной скарзе ее отмовили. Наступная инстанция – Верховный суд. Вольга переживає за здоров'я Дмитра Бондаренки, якого з медсанчастки перевели у отряд.
Какой-то, видимо, был приказ ужесточения, потому что и писем нет неделю, хотя он мне каждый день пишет. И отряд перевели. В отряде он не может выполнять рекомендации, те, которые ему врачи дали.
Марина Адамович, громадянская жонка Миколы Статкевича, расповела, что у четвер политвязня наведал адвокат.
Она вот без модератора, хоть и прошло, так что уже гук не отключали. Микола по-ранейшему процессу на лесопилце, это тяжко. Я працюю, стараюся аж можуть взяти того руку, яка ще не зовсім у порядку.
Нявіста Дмитра Дашкевича Наста Положанка каже, що пашпорт Дмитра так і не знайшли. Але тримається в'язень бадьоро, вивучає ангельську мову, відказує на шматлікі листи підтримки.
Як і Андрій Санніков, він змішано у одиночну камеру з формульовкою після етапу небезпеки для життя і здоров'я. Тому некий час, поки проводиться перевірка, він мусить бути один. І він вельми шмат отримовує листов, шмат відказує. Пошту йому стали приносити раз на тиждень, і це, як правило, для 50 листов запар. Дмитрий пише, що йому шмат пише з Росії. Люди, які відують про ситуацію, що відбулася тут, звісно, він вельми хоче вийти до кінця цього року.
Сухоти у турмах, на кокі хвалює гэта праблема людзей на волі. Асуджаючы чалавека да несвабоды, яго не асуджаюць да скарачэння жыцця, лічыць колішняя дэпутатка палаты прадстаўнікоў. Пра турэмны хлеб, каня і лазню, або пра тое, як гэта было 70 гадоў таму і як гэта ёсць цяпер. Беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. Праграма «Свабода ў турмах» у гэтыя выходныя.
Передачу «Свобода у турмах» слухайте на наших хвалях у неделю, а так само глядите и читайте в интернете свобода.орг.
Шановные слухачи, после переходу на зимовый час у неделю 30 кастрычника меняются хвали и частоты белорусской свободы.
Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 вечера до полночи.
Запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты.
Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвали 49 метров. Частоты 6105 и 6155 кГц.
Позначьте короткие хвали. А 18 годины наши передачи гучать на частотах 6120 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 20-й годины настройтесь на частоты 5930 и 9515 кГц, хвали 49 и 31 метр.
От 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на короткой хвали 49 метров, частоты 5840 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на короткой хвале 49 метров, а так само на средних хвалях, частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приёму наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чехии улица Виноградска, 159А, Прага, 10, индекс 1-0-0-0-0.
Нагадаем, новые хвали и частоты вводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 30 кастрычника.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подзеи пятницы, а нашей гостей неузабаве будзе кіраўніца грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» Валерія Кліцунова, якая атрымала одну з двух сёлетніх прэміяў Американскага фонду «Евразія» для лідараў грамадзянскай супольнасці і бізнесу ў краінах СНД. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подзеи у Беларуси и свете. А зараз Алена Радкевич с заглядом подзею дня, связанных с Беларусью.
Дмитрий Вус, былый кандидат у президента Беларуси, починая кампанию за перегляд выборчего законодавства. Головная мета – зарабить прозрыстым и контролеванным подлик бюллетеню.
Кандидаты в президенты, их доверенные лица, кандидаты в депутаты национального собрания, кандидаты в депутаты местных имеют право направлять своих представителей в участковые комиссии с правом быть членом участковой комиссии. Независимые люди в комиссии, которые будут считать бюллетени, которые будут подписывать бюллетени со своей обратной стороны, будет контроль за бюллетенями.
Миколу Статкевич у шкловской колонии наведу адвокат. Вязень по-ранейшему працуя на лесопилце. Жонцы Алеся Беляцкага адмовілі ў спатканні з мужам. У Паўла Севярынца з'явіліся шансы для пераводу на хатнюю хімію.
Перспектывы-то ёсць выйсці. Я б сказаў 50 на 50.
Акцыя салідарнасці з палітвязнямі ў Менску ў пятніцу не адбылася. Нацыянальны банк працягвае адміністрацыйнае рэгуляванне курсу. Юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам забаронена мець некалькі валютных рахункаў. Александр Лукашенко сустрэўся з прэзідэнтам Таджыкістану Эмомалі Рахмонам. Сёлета Лукашенко пабываў з афіцыйнымі візытамі ў Туркменістане, Казахстане, Катары і Таджыкістане.
Вось гэты вектар, фактычна, гаворка ідзе толькі пра аўтарытарныя краіны Цэнтральнай Азіі і таксама спецыфічны рэжым арабскі, ён сведчыць пра тое, што дэмакратычныя краіны фактычна не разглядаюць беларуска афіцыйнага лідара як партнёра, з якім можна весці некія палітычныя дачыненні.
Суд адмовіўся выклікаць у якасці сведкаў спецназаўцаў, якія 12 красавіка затрымлівалі меркаваных тэрарыстаў Кавалёва і Канавалава. Берасцейскага праваабаронцу Рамана Кісляка аштрафавалі за адзіночнае шэсце і расказ мінакам пра палітвязняў.
Падзеі пятніцы аглядала Алена Радкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Кіраўніца грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» Валерія Кліцунова атрымала адну з двух сёлетніх прэміяў Амерыканскага фонду «Еўразія» для лідараў грамадзянскай супольнасці і бізнесу ў краінах СНД. З Вашынгтону Валерія Кліцунова расказала нашаму радыё пра досвед вясковага турызму ў США і пра тое, як уплываюць на беларускі вясковы турызм, эканамічны крызіс і кепскі палітычны імідж беларускага кіраўніцтва.
Сначала два слова о программе. Фонд Евразия работает с начала 90-х годов на пространстве бывших стран СНГ. Делает много хороших дел в плане развития бизнеса, развития лидерства, гражданского общества, поддержки женского движения, прессы и так далее. Что касается этой премии, то долгое время у них был очень такой яркий президент Билл Мейнс. К сожалению, он умер, в его честь они учредили вот такую премию и стажировку, как правило, двухнедельную. А каждый год они выбирают одного или двух человек на пространстве СНГ и приглашают в основном в Вашингтон для организации различных встреч, ну, по-нашему, для повышения квалификации, да, и установки новых контактов для будущего развития. Ну, во-первых, мы интересны Соединенным Штатам, и Соединенные Штаты нам, и происходит такой взаимный обмен, обогащение, ну, вот так вот строится эта стажировка. Я здесь в течение двух недель буду, со мной приехала еще одна женщина из Таджикистана, она лидер самой крупной ассоциации, бизнес-ассоциации в Таджикистане. По части бизнеса у нас где-то бизнес составляет 30% валового продукта, а в Таджикистане 35%, я имею в виду частный бизнес. У нас здесь очень много встреч, в основном с партнерами, но и с потенциальными партнерами, и с организациями, которые нас интересуют, или которые мы интересуем. Есть встречи, ну, скажем, такого общего или политического плана, когда мы рассказываем о своей стране, но в основном они профессиональные. Еще и культурная программа.
Калі гаворыць пра Амерыку, дык для большасці людзей наўрад ці агратурызм будзе нават у першай дваццатцы таго, што прыйдзе ў галаву. Вось ці ёсць нешта ў Амерыцы, чаму можна сапраўды навучыцца ў сферы агратурызму?
Да, конечно. У них, ну, может быть, так вот агротуризма, такого движения нет, но то, что вы можете жить на фермах, и то, что есть такого рода сервис, это безусловно. Но то, что у них есть, это у них есть, ну, такие средства размещения, ну, соизмеримые с нашими усадьбами, да, то, что называется bed and breakfast, ну, ночлег и завтрак. Это, как правило, очень достойные и красивые дома. Чаще всего это не в город, то есть практически сельская местность, они сделаны очень стильно, очень часто это исторические здания, которые взяли люди и, ну, реставрировали, или старинные дома, там, я не знаю, 18-19 века, или фирмы, или школы, но во всяком случае в них есть своя изюминка. В Америке есть огромная ассоциация bed and breakfast, ну, в каждом штате, конечно, есть, но есть и национальная она объединяет, по-моему, более 10 тысяч этих собственников. И вот завтра утром у нас как раз предстоит встреча с президентом этой ассоциации. Возможно, мы подпишем письмо о сотрудничестве и о взаимодействии. Чему они нас могут научить? Высочайшему уровню сервиса и организации этого бизнеса. И дальше, конечно, система маркетинга, продвижения, это у них поставлено фантастично просто. У них есть еще и ежеквартальный журнал, который они высылают для себя. Достаточно часто собираются, в январе здесь будет съезд. Ну, а завтра у нас будет встреча, и мы посмотрим, насколько мы можем быть интересны друг другу. То, что американцы нам интересны, это однозначно, потому что у них есть очень хорошая система подготовки кадров в этой области, так называемая профессиональная лестница. Если ты хочешь заниматься этим, то рекомендуется все-таки сначала пройти стажировки на работающих усадьбах. И вот эту систему мы думаем внедрить и у нас. У нас уже есть лидеры, которые работают великолепно. И если открылся или хочешь, пойди поработай у людей, пройди стажировку там месяц, чтобы понять суть бизнеса и увидеть уровень. Вот. И здесь она может длиться несколько лет. В итоге ты становишься просто профессионалом в этом смысле. Тебе могут доверить хозяин вообще управляться, или ты свой откроешь бизнес. И еще у них есть такая система бендвиситеров. Когда хозяин уезжает, к нему приходит, в отпуск, скажем, да, профессиональный управленец, который может вести его бизнес. В этом смысле вот эти тренинговые системы или переподготовки, мы, может быть, у себя попробуем внедрить. Ну, а для американцев что может быть интересно? Во-первых, они хотят выходить на международный уровень. А Беларусь, почему не через Беларусь? У нас с русскими сейчас подписано соглашение о сотрудничестве, с литовцами и так далее. Интересно обменяться опытом. Хотя Америка в этом смысле, она совершенно другая. В смысле туризма в сельской местности. Ну и потом кооперация друг с другом и, конечно, кооперация на региональном уровне, где они находятся. Они постоянно продвигают и себя, и все достопримечательности района. Потому что они понимают, что если человек приехал, есть там интересное событие, он у него задержится надольше. Поэтому в этом смысле здесь есть чему поучиться. Но они, конечно, не называют это агротуризм. Это узкий сегмент bed and breakfast, который происходит у фермеров на ранчо где-то. Но в целом вот эта индустрия, она довольно-таки существенная в Штатах. И попробуем поучиться.
С подарением, Валерия, а что наибольше заминает теперь вязковому туризму в Беларуси? Особенно, может быть, скажите про вязковый туризм для замежников и для самих белорусов.
Вы знаете, по составу туристов, да, в прошлом году отдыхало 120 тысяч туристов на усадьбах. Я думаю, на самом деле гораздо больше, люди не всегда отчитываются. Но это хорошо, что больше. Среди них 90% это были в основном белорусы. Такая пропорция наблюдается почти во всех странах, кроме Италии. Это страна агротуризма, там до 50% отдыхает иностранцев. Так вот, в основном у нас наши. Теперь наметилась очень сильная тенденция. Россияне стали отдыхать. И вот в период кризиса они во многом, скажем, поддержали наших фермеров, да, хозяев усадьбы, потому что россиянам здесь дешево, у них уже кризиса нет, да им вообще дешево, они по-любому сюда приезжают. И это такой очень растущий сегмент, если посчитать русских иностранцами. А что касается других стран, конечно, ориентация на Западную Европу и на наших соседей была бы правильной, потому что немцы, голландцы, англичане – это те, кто ценят природу, и те, которые готовы сюда приезжать. Но тут начинается ряд проблем. А – виза, даже не ее стоимость, сколько процедура оформления, б – вообще попадание в страну, дальше все, что касается регистрации, дальше все, что касается английских надписей, знаний языка и так далее. И тем не менее люди едут, потому что это уникальный опыт, и я думаю, в перспективе мы вполне могли стать такой славянской Италией по агротуризму для наших соседей, я имею в виду Западную Европу. У нас очень теплый, гостеприимный народ, и это то, что компенсирует недостаток сервиса. Конечно, если мы хотим ориентироваться на западных туристов, уровень нужно повышать. потому что там речь идет уже не о том туалете, который можно разделить на 8 человек, да, о том, чтобы у каждой семьи или у каждого, ну, скажем, снимающего комнату была отдельная душ и туалет. Это уже, ну, скажем, норма. Американцы вообще никогда, даже не представляют, как можно это делать. У них в доме по 3-4 туалета, да, и душ для каждого члена семьи. Поэтому, если мы хотим выходить на европейский уровень, конечно, можно начинать со скромных условий, изменив правила попадания в нашу страну, но потом, конечно, уровень сервиса надо повышать. Но они не за этим сюда едут, да, это все-таки сопутствующий элемент сервиса. Они поедут сюда за красивой природой, за традициями, за общение с людьми, за тем, чтобы быть первым, кто открыл Беларусь. Поэтому, конечно, очень много надо думать о программе их пребывания, что им показать, как это все будет. У нас есть фольклор великолепнейший, есть ремесла, есть интересная кухня. Главное, чтобы она была экологически чистая, я имею в виду продукты, но в хозяйствах, у крестьян, ну, в основном, и на подворьях без удобрений сделано. Ну, вот такие вот вещи.
Спарня Валерия, а политичный имидж Беларуси, он заминая неяк, ти, может быть, наоборот, привабливая замежников, яны едут в Беларуси, на экзотику, ти не уплывая зусім?
Ну, как вам сказать, я так думаю, что и не вельми, да, потому что имидж, конечно, отрицательный, но о Беларуси политический имидж и о Беларуси знают те, кто интересуется политикой, да, вот они точно знают, что такое Беларусь. И в их глазах это политическая негативный имидж, но они не против, чтобы приехать посмотреть. Но это те, кто интересуется политикой, они знают слово «Беларусь». Те, кто не интересуется политикой, слово «Беларусь» не знают, потому что у нас вообще нет никакого имиджа. Для того, чтобы, например, американцы, да, узнали слово «Беларусь», ну, может, они трактор знают, нужно достаточно много в это вкладывать. Но не будем трогать американский рынок, который очень далеко. Европейцы даже не знают, где Беларусь и что это такое. Поэтому тут просто нужна планомерная программа продвижения нашей страны на Запад. Я думаю, что ну тут как бы все вместе. Не столько даже политический имидж, сколько сам туристический продукт. Но для того, чтобы иностранец себя чувствовал свободно, ориентировался в английских надписях, нужно менять что-то и, ну, скажем, в стране, да. Поэтому здесь политика – это для тех, кто интересуется политикой. Может быть, еще Чернобыль даже хуже для тех, кто помнит, кроме политических моментов. Поэтому здесь надо выправлять наш образ, создавать его, идти, я не знаю, на Евроньюз, на какие-то программы, на выставки, и постепенно приучать туристов. Что я скажу, что 90% из тех, кто приезжает в Беларусь, да, они остаются, ну, если не в восторге, то очень хорошее впечатление. Конечно, если они попадают в руки нормальных людей, которые, ну, как бы уже их курируют, да, но в туризме обычно попадают. После того, как они приехали, да, они уже, ну, как бы наши пропагандисты, они будут говорить, как хорошо было. Но сначала нужно этих людей заманить. Ну, и, конечно, все, кто едут, едут настороженно, едут с опаской, потому что негатива очень много. И негатива гораздо больше, чем на самом деле. Да, это пропаганда со знаком минус. Поэтому, если говорить вообще в масштабе туризма, да, то вот если возьмем, не знаю, Германию, Голландию, Италию, люди, которые вне политики, они просто не знают, что такое Беларусь и зачем туда ехать. Здесь нужно создать свой яркий образ. И, ну, нам же конкурировать не только там с соседями, а вообще со всем миром, потому что для немцев иногда гораздо более доступна там Индонезия или еще что-нибудь в период скидок, чем Беларусь. Не самая же дешевая страна.
А пошнее питание. Недавно был пожар на комплексе Дудутки. Дудутка. Сгорели шматлики экспонаты. Вот, тебе удалось обновить эти экспонаты? Тебе удалось... В каким стане теперь комплекс?
В активном строительстве и ремонте. Почему немножко затянулось, хотя началось сразу восстановление. Нужны согласования всех планов и проектов. В нашей стране это долго, но уже все сделано и стройка идет. Экспонатов получили очень много. В кто принес, кто подарил, где-то собрали, да, поэтому какое-то количество вещей вернулось в музей, но во время пожара сгорели бесценные вещи, да, которые нельзя восстановить. Очень много архивов музейных. Вообще вся картотека сгорела. Дальше очень много личных вещей создателя Будинаса. Тоже какие-то рукописи, хоть они не горят, считается. Например, у нас была огромная коллекция Вацинанок. Собственно, весь второй этаж и первый, который сгорел, он был вот из этих красивых вещей, сделанных Вячеславом Дубинко, который, к сожалению, умер, значит, это все невосстановимо. Было много уникальных изделий из соломы, просто уникальных, которые делали лучшие мастера Беларуси. Это то, что сгорело. Поэтому есть вещи, которые просто не восстановить. Кое-что находилось уникальное во время экспедиции. Поэтому, естественно, музей скоро откроется, но есть совершенно уникальные вещи, потерянные. Не говоря об старинном автомобиле, полевом Хорхе, там какого-то 41-го года, или даже 39-го, ну, равного которого по ценности вообще в Беларуси ничего не было. Такой модели не было даже в Германии. И она была не восстановлена, и многие иностранцы говорили, ну, только не портите, отдайте немцам, но это слишком ценная модель. Короче, она тоже сгорела. Поэтому уже делается, жизнь все равно продолжается, но потери были очень существенные. Все, что можно восстановить, это будет сделано без вопросов и уже делается. Но есть невосстановимые вещи, ну и старинные инструменты кое-какие. Поэтому это жалко.
Говорила керавніца грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» з адна з заснавальніц аграсядзібы Дудуткі Валерія Кліцунова. Яна атрымала адну з двух сёлетніх прэміяў Амерыканскага фонду «Евразія» для лідараў грамадзянскай супольнасці і бізнесу ў краінах СНД. Вы на хвалях Радыё Свабода в эфиры «Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. И нагадаю, некаторыя падзеі пятніцы. Дмитрий Вус, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, пачынае кампанію за перагляд выбарчага заканадаўства. Галоўная мэта – зрабіць празрыстым і кантраляваным падлік бюлетэняў. Суд адмовіўся выклікаць у якасці сведкаў спецназаўцаў, якія 12 красавіка затрымлівалі меркаваных тэрарыстаў Кавалёва і Каванавалава. Александр Лукашенко сустрэўся з прэзідэнтам Таджыкістану Эмамалі Рахмонавым. Берасейскага праваабаронцу Рамана Кісляка штрафавалі за нібыта адзіночнае шэсце і расказ мінакам пра палітвязняў. Нацыянальны банк працягвае адміністрацыйнае рэгуляванне курсу. Юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам забаранілі мець некалькі валютных рахункаў. Мы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем раповед пра былых палітычных вязняў і пра палітычных вязняў цяперашніх. І сёння пра былога палітычнага вязня Мікіта Ліхавіда расказвае Александра Дынько.
Мікіта Ліхавід – один з тысяч грамадзянаў, што прыйшлі на плошчу 19 снежня 2010 году. Один з тых дзясяткаў людзей, якія ў сучаснай краіне ў цэнтры Еўропы перажывалі і перажываюць зняволенне, катаванні, спробы вербоўкі спецслужбамі, здзекі і гвалт. І адзін з тых мільёнаў беларусаў, якія штодня стаяць перад выбарам – хлусіць ці казаць праўду, здраджваць ці заставацца верным, прыстасоўвацца ці адстойваць сваё, радавацца самому ці ратаваць усіх. Упершыню пра палітвязня Мікіту Ліхавіда журналісты «Свабоды» падрабязна распавялі ў студзені 2011-го. Мы прыйшлі ў сціплую кватэру ва Ўручы, у якой вырас Мікіта. Праз вокны гэтай кватэры бабуля Антаніна Рыгораўна глядзела, як унук ходзіць спачатку ў дзіцячы садок, а пазней у школу. Мама Алена зачытвала нам лісты ад сына. У чаканні суду Мікіта пісаў часта.
«Я паклялся, што никогда не предам то, што ў меня асталось. Не апазорю сваю сям'ю, сваю страну стыдом предательства. Я не адступлюсь».
Алена гадавала сына адна. І Мікіта ў яе адзін. Калі ішоў на плошчу, сказаў, што ідзе абараняць тое, што любіць. «Як маці, я хачу, каб ён вярнуўся. Але я хачу, каб у яго засталіся чыстыя рукі і чыстая душа. Я гатовая чакаць яго 15 год», сказала тады Алена Ліхавіт. З усяго, што адбылося пасля плошчы, гэтыя мацярынскія словы ўразілі мяне найбольш. 29 сакавіка 2011 году Мікіту асудзілі на 3,5 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яшчэ ў турме ён абвясціў галадоўку, пратэстуючы супраць незаконнага прысуду. Не адступіўся ад свайго і ў Наваполацкай калоніі, куды яго накіравалі адбываць пакаранне. На кожнай ранішняй паверцы, дзе зняволеныя называюць свой артыкул, ліхавіт паўтараў, што асуджаны незаконна. Кіраўніцтва калоніі паслядоўна карала ўпартага арыштанта, змяшчаючы яго ў штрафны ізалятар – ШИЗА. Гэта адно з самых цяжкіх пакаранняў у няволі. Па вызваленні Мікіта распавядаў пачутую на зоне гісторыю пра святара, які на ўваходзе ў ШИЗА здымаў абутак. А на пытанне, навошта ён гэта робіць, адказваў: «Я не магу інакш, тут людзі пакутуюць, тут усё ў крыві». У такім ШИЗА Мікіта правёў больш за 80 дзён. Амаль кожны раз, калі Алена Ліхавіт тэлефанавала ў калонію, яна даведвалася, што сын ізноў пакараны. Таму Мікіта не можа быць адзін на гэтым партрэце. Цяжар зняволення разам з асуджаным падзяляюць ягоныя блізкія. І яны пакутліва чакаюць прысуду, засвойваюць правілы турэмнага жыцця, авалодваюць горкім майстэрствам збору перадач і вучацца трываць прыніжэнне не толькі ў турме і калоніі, але і ў звычайным жыцці. А ў Беларусі ў турмы трапляюць цэлымі сем'ямі. Алену Ліхавіт затрымалі ўлетку на адной з акцый маўклівага пратэсту і асудзілі на 7 дзён арышту. Іх яна правяла ў турме на Акрэсціна. Сама адчула, у якіх жудасных умовах знаходзіцца сын. Цесныя камеры, брак свежага паветра, агідная ежа, парушэнне самых элементарных санітарных нормаў. У апошнія 3 дні арышту Алену выправілі ў карцэр за тое, што патрабавала чалавечага стаўлення да затрыманых. З турмы на Акрэсціна Алена Ліхавіт па яе ўласных словах выйшла іншым чалавекам, без пачуцця страху. Распавядала, як паўтарала сабе: «Раз Мікіта гэта вытрымаў, то і я вытрымаю». Алена падзяліла з сынам не толькі зняволенне, але і стала побач з ім у змаганні за тое, што любіць. 14 верасня 2011 году выйшлі на волю 11 асуджаных за плошчу. Тыя, хто не пісаў прашэння аб памілаванні. У адпаведнасці з цынічнай традыцыяй не паведамлялася, каго менавіта вызваляюць. І вось 10 чалавек ужо на волі, а імя 11-га невядомае. Яшчэ не ведаючы дакладна, ці выйдзе з калоніі Мікіта, Алена паехала яму насустрач. У першым інтэрв'ю на волі людзі пабачылі 21-гадовага хлопца, за асабістым змаганнем якога сачылі шмат месяцаў, якога лічылі знакам нязломнасці, справядлівасці, а галоўнае – веры ў тое, што ўсе гэтыя цяжкія пакуты, здзекі, гвалт можна перажыць і застацца чалавекам. І для ўсіх Мікіта Ліхавіт пацвердзіў:
«А вы обычная биография, таких миллионы, понимаете? Обычная семья, детский сад напротив, школа за углом. Просто каждый выбирает сам для себя свой путь. Видите, я здоров вроде бы, ну, не умер, как им хотелось бы. Самое главное, что я сильнее здесь, внутри. Сильнее, чем они думали».
Калі ён казаў гэтыя словы, недзе побач была ягоная мама, Алена Ліхавіт.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
На гэтым тыдні ў нашым эфіры гучаць песні гурту «Ляпіс Трубяцкой». Я нагадаю, што Генеральная прокуратура Беларусі абвясціла, што праводзіць праверку выказванняў на адрас уладаў Беларусі з боку лідара і спевака гэтага гурту Сергея Міхалка. І сёння песня «Зорачкі». На гэтым я, Алексей Знаткевіч, развітуюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Цікавае пытанне. Моя родима, где моя отчина, кто меня чакает, судьба пилигрима. В тихом океане плывут мои долони, на Марсе мои очи, а в узком болоте у комаров полони. Зорочки, удала ты кашуля, зорочки, батька млечный шлях. Зорочки, хвать моей матули, удала ты кашуля.
не нахали, не пярозы, спить отпочивает.